Воротник муфты. Муфта и полботинка стояли на ступеньках больничного крыльца. — Куда ж теперь? — спросил полботинка совсем уж безнадежно.
— Да туда, куда укажет следующая скорая помощь, — ответил муфта.
— К сожалению, это именно так. Ведь сами они уж не могли выбирать себе путь. На улицах было по-прежнему многолюдно, и рано или поздно пешеходы заставили бы фургон остановиться. Единственно разумным выходом оставалось мчаться следом за какой-нибудь скорой помощью. Друзья оказались в полной зависимости от машин скорой, и искать маховую бороду они могли лишь там, куда соизволит направиться следующая машина. Ждать им пришлось недолго. Послышалась знакомая сирена, и скорая помощь, скрипнув тормозами, остановилась у крыльца. Дверь отворилась, и из машины на носилках вытащили больного и быстро понесли в больницу.
— Пошли, заведем мотор, — сказал муфта. — Наш отъезд может оказаться внезапным.
Вскоре выяснилось, что муфта был прав. Муфта и полботинка едва успели забраться в фургон и включить мотор, как бригада скорой помощи вышла из больницы и заспешила к своей машине. Еще секунда, и машина сорвалась с места так стремительно, что муфтин в фургоне стоило больших усилий не отстать от нее. Опять началась бешеная гонка. И опять муфте удалось, невзирая на все трудности, удержаться в хвосте скорой. Под оглушительный вой сирены обе машины мчались вперед, и все с готовностью уступали им дорогу. Однако вскоре на Кситрале начали волноваться. Прошло немного времени. Они уж проехали почти через весь город, и впереди виднелась городская черта.
— Куда это она несется? — удивлялся полботинка. — За город, что ли?
Так оно и было. Позади остался мост, служивший границей города. Вокруг замелькали поля и луга, а скорая помощь прибавила скорость. И, несмотря на все усилия муфты, фургон все-таки стал постепенно отставать. К тому же мотор сильно перегрелся, и вскоре муфте пришлось остановиться на обочине.
— Пусть себе мчится, — сказал муфта.
А полботинка добавил, — умный на рожон не лезет. Они вышли из машины и уселись на краю канавы, чтобы немного отдышаться и посоветоваться.
— Очень славно, наконец-то, вновь оказаться на природе, — заметил муфта, осматриваясь вокруг.
Полботинка кивнул. — Да, — глубокомысленно подтвердил он, — иногда следует побыть и на природе, поскольку природа не терпит пустоты. Муфта не совсем понял, что именно полботинка хотел этим сказать. Но после таких слов его мысли приняли другой оборот.
«Природа не терпит пустоты. Что правда, то правда. Но, может быть, где-то и впрямь образовалась пустота. Причем такая пустота, которую должен заполнить маховая борода. Потому что маховая борода — частица природы. И более того, отдавая дань справедливости, следовало признать, что маховая борода — это просто великолепное произведение природы. Он со своей замечательной бородой словно создан для заполнения пустот. Только где эта пустота?
А с другой стороны, ведь в фургоне, там, где раньше сидел маховая борода, теперь тоже было пусто. Если природа и в самом деле не терпит пустоты, то кто же появится здесь вместо маховой бороды?
Муфта поскорее отогнал эту мысль.
Маховая борода — друг, а друга не заменишь. Необходимо добиться, чтобы маховая борода вновь был на своем месте, даже если сейчас он заполняет какое угодно важное пустое место.
— Пошли, — сказал муфта и решительно встал.
— Уже? — удивился полботинка. — Я только-только начал наслаждаться природой.
Но муфта был непреклонен.
«Никакие наслаждения не должны нас отвлекать. Мы обязаны разыскать маховую бороду».
Полботинка только вздохнул в ответ, поднялся на ноги, и вскоре фургон уже мчался обратно в город.
Сейчас муфта ехал медленно. Это было вполне разумно, потому что на него вдруг напала такая рассеянность, что при быстрой езде он вполне мог стать причиной дорожного происшествия. И даже теперь, несмотря на умеренную скорость, чуть не случилось одно очень неприятное происшествие. Из-за поворота на дорогу выскочила маленькая лохматая собака. Она бы преспокойно успела перебежать на другую сторону, но, увидев приближающуюся машину, вдруг остановилась посреди дороги. Она с любопытством смотрела через ветровое стекло прямо в глаза муфти. И муфт был настолько ошеломлен странным ее поведением, что вспомнил о тормозе лишь в самый последний момент. Машина остановилась.
— Ну и собачонка! — пробормотал полботинка. — Жить ей надоело, что ли?
Но по виду маленькой собачки не было похоже, что это так. Она по-прежнему дружелюбно смотрела на муфту и даже принялась радостно вилять хвостом.
— Похоже, она собирается сесть к тебе на шею, — пробубнил полботинка. — Ты только взгляни. Ее шубенка и твоя муфта словно из одного куска сделаны. Более подходящего воротника ты нигде не найдешь.
— Брось дурацкие шутки, — буркнул муфта.
Про себя же он должен был сознаться, что эта собачонка и в самом деле, как две капли воды, похожа на его муфту. Обе одинаково мохнатые и обе одинаково желтовато-коричневого цвета. Из-за такого сходства между муфтой и собачонкой возникло какое-то чувство единства. Однако делать нечего. Нельзя же было из-за этого чувства веки вечные торчать на шоссе и глазеть друг на друга. Муфта плавно дал газ, осторожно объехал собаку и двинулся дальше. Но через несколько секунд полботинка крикнул. «Бежит за нами! Бежит, что есть мочи!» Муфта взглянул в зеркало и тоже увидел, что собака мчится за фургоном. На своих коротких лапках она семенила за машиной, высунув от старания розовый язык.
«Чего ей от нас надо?» — удивился Муфта.
Полботинка задумался, причем на этот раз задумался всерьез.
«Наверное, она хочет стать твоей собачкой», — сказал он наконец. Похоже, что она бездомная.
Сам того не замечая, муфта сбавил скорость.
— У каждой собаки должен быть хозяин, — продолжал полботинка. — И если собака выбрала хозяина, то она верна ему до конца жизни.
Муфта снова взглянул в зеркало. Теперь, когда он ехал медленно, лохматая собачка стала приближаться к машине. Она изо всех сил предлагала муфте дружбу и верность. Вправе ли он отказаться от этого предложения? Пожалуй, все-таки нет.
Разве не знал он, что значит тоска дружбе и верности? Разве сам он не был так одинок, чтобы лучше, чем кто-либо другой, понять настоящую дружбу и привязанность? Муфта нажал на тормоз, и фургон остановился, как вкопанный. — Ну? — вопросительно взглянул на муфту полботинка. — Открывай дверцу, — сказал муфта.
Полботинка открыл дверь, и запыхавшаяся собачонка тут же заглянула в нее. Муфта улыбнулся.
— Прыгай, воротник, — велел он. — Чего ж ты ждешь?
Собачка не заставила дважды повторять приглашение и проворно вскочила в машину.
— Приняла свою кличку,
— с удовольствием заметил полботинка. А воротник бросился прямо к муфте, прыгнул к нему на колени и лизнул в щеку.
— Спокойно, дружище, — сказал муфта и ласково, но решительно отстранил собаку. — Я ведь не могу вести машину, когда ты сидишь у меня на коленях. Иди-ка лучше поприветствуй полботинка.
Воротник тут же оставил муфту в покое, но приветствовать полботинка все-таки не стал. Он улегся за спиной муфты на пол, а на полботинка не обратил ни малейшего внимания.
Полботинка не обиделся. «Умный пес», — одобрительно заявил он.
«Собаки, которые ластятся к каждому, по правде говоря, ничего не стоят. У собаки должен быть один хозяин. Настоящая собака с каждым любезничать не станет». Тем временем машина въехала в город. На этот раз скорая помощь не прокладывала друзьям дорогу, и муфта ехал по тихим улицам, где всегда небольшое движение. Однако в этом, по-видимому, не было особенной необходимости. Как ни странно, они уже не привлекали к себе прежнего внимания. Люди, казалось, были заняты чем-то другим, и машина муфты утратила для них всякий интерес. — Куда мы, собственно, едем? — спросил полботинка.
— В гостиницу, куда же еще? —
— ответил муфта. — Нам срочно требуется ванна, потому что воротника надо хорошенько вымыть.
Песика и впрямь было необходимо хорошенько помыть. Шерсть насквозь пропылилась, а живот и лапы были покрыты слоем засохшей грязи. В глубине души муфта ликовал. Теперь у него есть собака. У него есть собака, сама выбравшая его своим хозяином, а значит, крепко полюбившая его.
Мог ли он когда-нибудь в жизни мечтать о таком счастье? Нет, не мог. А теперь это счастье пришло. Судьба щедро наградила его за годы одиночества. Сначала подарила ему друзей, а теперь для полноты счастья еще и собаку.
«Надо, однако, следить, чтобы слишком большая удача не вскружила голову», — подумал муфта. «Нельзя, чтобы за своего счастья я позволил себе забыть о тех, кто несчастен».
Едва он успел об этом подумать, как тут же вспомнил о маховой бороде. Вместо маховой бороды в машине поселилась собака, а маховая борода — полботинка. — вскричал муфта. — Теперь до меня дошло, где зарыт маховая борода.
Пол ботинка был совершенно сбит с толку. — Зарыт! — пробормотал он. — Что за чушь ты несешь?
Муфта понял, что от волнения опять перепутал слова. — Я хотел сказать, что теперь понял, где собака зарыта! — смущенно улыбнулся он.
Пол ботинка с облегчением вздохнул, но затем, состроив недоумевающую мину, посмотрел на воротника и заметил, что и собака вроде бы не зарыта.
— Брось свои шуточки! — рассердился муфта. — Помнишь, дама, что приходила к нам в гостиницу, говорила о собаке?
— Конечно, прекрасно помню, — кивнул пол ботинка. — Она еще хотела вместо собаки этой взять к себе маховую бороду.
— Так вот!
Продолжал муфта, заранее наслаждаясь впечатлением, которое его слова должны произвести на полботинка.
Дама лишилась собачки, и таким образом в природе образовалась, так сказать, пустота. Ее дама и решила заполнить маховой бородой. Но поскольку маховая борода на это не согласился, то ночью она его просто выкрала. И раз место маховой бороды в нашей машине опустело, то его заполнил воротник.
Пол ботинка шлепнул себя по лбу. — Ты гений, — сказал он.
— Конечно же, дама украла маховую бороду. Меня просто удивляет, как мы утром не додумались. — Утром у нас еще не было воротника, и никто не мог подсказать разгадку, — объяснил муфта. — Это воротник открыл нам глаза.
Вскоре муфта и пол ботинка благополучно добрались до гостиницы. Их не пытались остановить, хотя вокруг гостиницы почему-то сновало множество народу.
Когда муфта поставил фургон во дворе, пол ботинка сказал: «Я ничуть не удивлюсь, если воротник сумеет взять след».
Муфта насторожился. «Ты думаешь, что...»
«Да!» — кивнул пол ботинка. «Воротник — умная собака. Он навел нас на мысль о судьбе маховой бороды. И я ничуть не удивлюсь, если он найдет его».
«Великолепно!» — радостно воскликнул муфта. «Давай попробуем немедленно».
«Да, но сначала мы должны дать воротнику понюхать какую-нибудь вещь маховой бороды», — продолжал полботинка. «Тогда он узнает запах и по нему возьмет след».
«Замечательно!» — сказал муфта, все более воодушевляясь. «Сейчас найдем что-нибудь из вещей маховой бороды и начнем поиск. Если воротник возьмет след, считай, полдела сделано».
Но беда в том, что в фургоне не оказалось ни одной вещички, на которой мог бы сохраниться запах маховой бороды. Разве что купленный в универмаге резиновый маховая борода. Но он все еще не был даже вынут из пакета и никак не мог пахнуть маховой бородой.
На всякий случай воротнику все-таки можно было показать резинового маховую бороду, — сказал полботинка. — Он увидит, как выглядит маховая борода, и будет знать, кого искать.
Муфта не стал возражать. Они надули резиновую игрушку и показали воротнику. Но поначалу от этого было мало толку, потому что без запаха воротник все равно не мог взять след маховой бороды, хотя и знал, как тот выглядит. Неужели у нашего бедного маховой бороды и в самом деле так мало вещей? — удивился муфта.
— Выходит, мало, — развел полботинка руками. — К следующему дню рождения мы непременно должны ему что-нибудь подарить.
Муфта кивнул, при этом случайно взглянул на пол и заметил крошечный клочок мха. «Ого-го!» — воскликнул он. «Кусочек маховой бороды, маховой бороды! Это то, что нужно!»
«Несомненно!» — оживился полботинка. «Должна ж маховая борода маховой бороды пахнуть маховой бородой!»
Муфта поднял клочок мха и дал воротнику понюхать. Пес сначала не понял, что от него хотят, и схватил был клочок зубами, но когда муфта показал ему, как надо нюхать, воротник сразу сообразил, в чем дело, его ноздри зашевелились, в глазах появился интерес.
Тут полботинка распахнул дверцу машины, и на кситрале вместе с воротником выскочили в гостиничный двор.
«Ищи, воротник!» — скомандовал муфта. — Ищи маховую бороду! Воротник тут же принялся рыскать по двору, возбужденно принюхиваясь. Вскоре он добрался до куста сирени. — Ищи, ищи! — повторял муфта. Под кустом сирени воротник принюхивался особенно старательно и затем, не отрывая носа от земли, побежал прямо к собачьей будке. Преисполненные надежд, муфта и полботинка устремились за ним. Добежав до собачьей конуры, воротник остановился, словно в раздумье, а потом залез внутрь. Полботинка вздохнул.
— Ну, — разочарованно сказал он, — боюсь, что настоящие ищейки из него не получится.
Когда, немного погодя, воротник вылез из конуры и, виляя хвостом, как-то виновато стал заглядывать в глаза на кситралем, муфте волей-неволей пришлось согласиться с полботинком.
— Да, похоже, что мы немного переоценили его. Грустно пробормотал он.
Ведь муфты и полботинка не могли знать, что маховую бороду унесли из конуры в сумке. На земле его следов и быть не могло.